Под землей. Помощника он оставил у входа. Когда из ущелья покажутся преследователи, пара выстрелов из винтовки на время поумерит их пыл. Насколько запущенным и грязным был барак, настолько опрятно и ухоженно выглядела пещера, вырубленная в толще горы. Фандорин с удивлением оглядел деревянную обшивку стен, посыпанный свежим опилками пол, масляные лампы на крюках. По углам помещения было несколько закрытых отсеков с гладко струганными стенами и настоящими дверями. «Скорее всего, здесь живет главарь, отдельно от своих головорезов», — подумал Раст Петрович, и вдруг заметил, что дверь комнаты, расположенной в самой дальней части подземелья, заперта снаружи на засов. «Настя, вы здесь?» — позвал он, отодвигая металлический брус. «Да, да, кто это?» — донесся с той стороны нежный девичий голос. Фандорин рванул створку, одновременно вынимая из кармана электрический фонарь, чтобы осветить темницу. Только это была отнюдь не темница. В довольно просторной комнате горела керосиновая лампа с матерчатым абажуром. На полу лежало несколько бизонних шкур. Был здесь и шкаф с зеркалом, и довольно приличный стол, и пара кресел. Сама пленница сидела не на груди гнилой соломы, а на большой железной кровати среди мягких подушек. Вид у похищенной Насти был, не сказать, чтобы сильно истрадавшийся. Правда, спасителю она обрадовалась, вскочила с ложи, ликующе взвизгнула, даже бросилась к Расту Петровичу на шею и звонко его расцеловала. «Вы целы?» — на всякий случай спросил он, хоть и так было видно, что девушка пребывает в отменном здравии. «Тогда скорее, нужно уходить. С минуты на минуту здесь появятся бандиты». Будто в подтверждении этих слов от выхода донесся выстрел, потом еще один. Масса выругался по-японски. Должно быть, промазал. В ответ загрохотали другие выстрелы, многочисленные, но приглушенные толстыми стенами.
«Куда же мы пойдем?»
Красавица не трогалась с места, ласково глядя на озабоченное лицо Эраста Петровича. «Здесь... где-то должен быть выход, вы не знаете?»
Настя дернула плечиком. «В глубине пещеры я видел какую-то галерею, но только я туда не полезу. Там, наверное, грязно, летучие мыши, еще какая-нибудь гадость».
Он ошеломленно смотрел на нее. «Но мы не сможем долго их удерживать. У моего помощника мало патронов».
«Так не удерживайте, убегайте, но меня увольте».
«Почему?»
Скривив хорошенькое личико, Настя протянула. — Опять к товарищам коммунарам? Ну их, здесь веселее и кавалеры поинтересней.
Она сладко потянулась, очень похожая сейчас на разнежившуюся кошку. Вот они, плоды социалистического воспитания, — подумал Раст Петрович с содроганием. Только теперь он заметил, что на столе стоит бутылка вина, ваза с фруктами, коробка шоколадных конфет.
«Конечно, мальчики грубоваты», — задумчиво продолжала раскрепощенная девица. «Но это ничего. Их можно выдрессировать. Умная женщина, оказавшаяся одна среди мужчин, всегда сумеет хорошо устроиться, если не потеряет присутствие духа. Смотрите, что мне подарили!»
Она вытянула из-под платья золотой самородок на цепочке.
«Это вам не кружевное белье от Кузьмы Кузьмича?»
Снова ударил выстрел.
«Господин, у меня осталось 3 патрона!» — крикнул Масса. «Если девушка не может идти, берите ее на руки и бежим! Еще минута!»
— громко ответил ему Эраст Петрович. «Однако, Настя, что с вами будет дальше? Вы об этом подумали?»
«Конечно!» Девушка очаровательно улыбнулась. «Накоплю побольше подарков вроде этого. Тут есть 2-3 очень милых молодых человека. Выберу кого-нибудь одного посимпатичней и сбегу с ним. В жизни столько всего интересного».
Эраст Петрович смотрел на расчетливую красотку с отвращением. «Ай да сон Веры Павловны! Далеко же упало яблоко от прекраснодушной яблони. Ради того, чтобы спасти эту хищную стервочку, потрачено столько усилий. Лишились жизни несколько человек, в том числе бедняга Скотт, так и не добравшийся до благословенных мест, где люди ходят по улицам без кобуры на поясе. Средневековый самурай разрубил бы распутницу надвое и счел бы, что совершил благое дело. Фандорин же ограничился тем, что сделал шаг назад.
Настя поняла его движение неправильно. «Но я переменю план, если вы пообещаете взять меня с собой», — проворковала она. «С таким человеком, как вы, я пойду на край света, даже полезу в подземелье с летучими мышами».
«Нет уж, оставайтесь», — он запнулся. «Желаю вам интересной жизни, сударыня».
Масса уже нетерпеливо сопел за дверью.
«Где барышня?» — спросил он. «Ее придется нести на руках».
«Не придется. Мы уходим одни».
Фандорин быстро двинулся вглубь пещеры, где, по словам Насти, должна была находиться галерея. Но слова, прозвучавшие за спиной, заставили его остановиться.
«Это хорошо, господин, потому что нести двоих слишком тяжело. Даже для такого выносливого человека, как вы!»
Японец стоял, прислонившись к стене и держа раненую конечность на весу. Он был очень бледен и слегка пошатывался.
«Мне жаль, господин, но я совсем не чувствую ногу. Прошу позволения опереться на ваше плечо».
Вернувшись, Ирас Петрович обхватил Массу за талию, и, полуковыляя, полупрыгая, они устремились в темные недра рудника. Недлинный, тускло освещенный коридор привел к шахте, уходившей вертикально вниз. Туда спускалась крепкая деревянная лестница с перекладинами. Вдоль нее были протянуты два каната, закрепленные на шкиве. Подъемное устройство, оставшееся с прежних времен? Масса повеселел.
«Очень хорошо, господин. Я могу передвигаться сам!»
Он пролез между двумя перекладинами, оказался под лестницей и повис на руках. Потом быстро-быстро, по обезьяне, цепляясь, заскользил вниз. Эраст Петрович, спускавшийся обычным образом, то есть при помощи ног и спиной вперед, сразу же отстал. Лестница закончилась площадкой из досок, под которой начинался новый пролет. Темно не было. На стене колодца с равными промежутками были подвешены масляные лампы, дававшие не яркий, но ровный свет. Спустившись еще на несколько ярусов, Фандорин остановился и прислушался к звукам, доносившимся сверху. Судя по гулкому эху, бандиты уже проникли в верхнюю пещеру.
— Господин, спускайтесь скорее! — донеслось снизу. — Здесь так красиво!
«В каком смысле?» Ирас Петрович заглянул в люк, но ничего, кроме уходящих вниз перекладин, не увидел. Продолжил спуск и еще через три пролета, наконец, ступил на каменный пол. Масса стоял на одной ноге, светя во все стороны, снятой лампой.
«Смотрите! Смотрите!» — все повторял он.
Довольно просторная камера, судя по свежим следам от кирок, была вырублена в скале совсем недавно, но внимание Фандорина привлекли не рубцы на камне и не груды сколотой породы. По всей высоте одной из кварцевых стен, празднично посверкивая, поднимался диковинный кустообразный узор, будто кто-то выложил из фольги неопалимую купину. Вдоль стен были сложены штабелями ящики. Одни высокие, другие плоские. Масса снял крышку с плоского и радостно воскликнул.
«Динамит! Много!»
Он сунул в карманы пару шашек, не забыл прихватить и фитили, довольно приговаривая.
«Это хорошо, это нам пригодится!»
Фандорин наклонился над одним из высоких ящиков, заколоченным. Там был не динамит, а холщовые мешочки — небольшие, но удивительно тяжелые. Лестница наверху угрожающе загрохотала. По ней спускались люди,
много. Сколько патронов осталось в вашем маленьком пистолете, господин? — спросил Масса.
Откинув барабан, Ираст Петрович пересчитал. Только 3.
Этого нам не хватит. У меня оружия совсем нет, а драться я могу, только если ко мне близко подойдут. Давайте скорее искать ход, господин, если он тут есть.
Достав фонарик, Фандорин закрутился на месте, светя во все стороны. Посредине была выдолблена яма, но не глубокая. Вдоль 3 стен кучами свалены куски кварца. 4-я стена снова замерцала магическим блеском, но сейчас было не до красот.
— Ну-ка, еще раз в тот угол! — сказал японец, хватая господина за локоть.
Ираст Петрович посветил в указанном направлении и увидел то, чего не разглядел с первого раза. За грудой камней чернело что-то прямоугольное.
Дыра? Лаз?
Так или иначе, нужно было проверить. Обнявшись, помощники маршала заковыляли в угол. Холщовый мешочек Фандорин сунул за пазуху для последующего изучения. В узком проходе было темно, не помог и фонарь. В луче лишь танцевали пылинки. Но зачем-то ведь этот путь пробили. Они двинулись вперед. Причем массу пришлось нести на спине, так получалось быстрее. Японец очень страдал из-за того, что господину приходится утруждаться, и все просил прощения за свою глупую оплошность. Стыдно бывалому мужчине 34 лет от роду подставлять ногу под кусок свинца.
Это невозможно понять и простить. Такой человек, как Фандорин Доно, вынужден таскать на плечах своего никчемного вассала, которого по-хорошему следовало бы бросить, чтобы он подорвался динамитом вместе с подлыми американскими разбойниками.
Заткнись. — буркнул Ираст Петрович. — Надоел. Он втянул носом в воздух.
— Сквозняк. Честное слово. Сквозняк.
Еще через 100 шагов впереди забрежил слабый свет. Фандорин перевел дух.
— Вот. Вот отсюда они и произвели вылазку. Давай-ка свой динамит.
Шашки с зажженными фитилями они оставили внутри тоннеля. Сами же поспешно отхромали подальше. Взрыв грохнул неплохой, но все-таки недостаточно мощный. Ход не завалило полностью, лишь присыпало камнями. Что ж, преследователям придется повозиться, разбирая завал. А за это время нужно добраться до места, где остались лошади. На месте, где войско правопорядка подверглось постыдному разгрому, валялись палки и селестианские шляпы. Лошадей на тропе не было. Наверное, испугались выстрелов или поддались всеобщей панике. Значит, придется спускаться в долину на своих двоих. То есть на троих. Хоть время было и дорого, но пришлось на несколько минут задержаться, чтобы снять жгут и на время восстановить кровообращение в раненой ноге. Масса стиснул зубы и не издал ни звука, когда чувствительность восстановилась. Кость, кажется, задета не была, но рана Фандорину не понравилась. Стоило ослабить перевязку, и кровь заструилась с прежней силой. Делать нечего. Снова затянул. Начали спускаться. Поначалу довольно быстро, потому что Масса смог идти сам, но вскоре нога опять онемела, и Ираст Петрович потащил его на себе. Нужно было успеть в русскую деревню раньше, чем догонят бандиты. Вряд ли все они остались в тоннеле разбирать завал. Там больше, чем двоим, не развернуться. Прочие наверняка поспешат выбраться наверх, к коралю, и сядут на лошадей. В любом случае, из долины они беглецов не выпустят. После того, как раскрыта тайна рудника, ни за что на свете. Пойдут по следу, они это умеют. А в Герстале... всего 3 пули. Обливаясь потом, Фандорин вынес помощника к подножью горы. Оставалось миновать луг, речку, а оттуда до луча света уж рукой подать. Там массе окажут помощь, там лошади. Но что проку от лошадей? — спросил себя Ираст Петрович. — Ускакать, бросив соотечественников на растерзание черным платкам? Невозможно. А чем их защитишь, когда у этих идиотов никакого оружия нет? цель горного марш-броска, казавшаяся такой спасительной, померкла, еще не будучи достигнутой. В общине «Луч света» их, как любят шутить американцы, ожидали две новости — хорошая и плохая. Хорошая состояла в том, что ответственности за защиту безоружных людей Фандорину на себя брать не пришлось. Защищать было некого. Как прежде селестианцы, коммунары все до последнего сбежали из селения, побросав скарб. В загоне блеяли овцы, истерично кудахтали куры, ни ко времени надрывался петух. Правда, собаки не лаяли, их взяли с собой, и кошек. Это, конечно, было трогательно, но всех гужевых животных коммунары тоже прихватили, в том числе рыжую лошадь и Массиного пони. В этом заключалась новость плохая. Естественно, Фандорин с помощником были сочтены убитыми или, по крайней мере, взятыми в плен. «Похоже, конец», — подумал Рас Петрович. «До выхода из долины нам точно не дохромать. А если успеем, догонят в бутылочном горле. Уж там-то наверняка». Однако благородный муж не предается отчаянию ни в какой ситуации, ибо деяние никогда не бывает бессмысленным.
— Господин, у меня хорошее предложение, — сказал Масса. — Оставьте мне свой маленький пистолет и бегите. Глупо погибать двоим, если один может спастись. Вы вернетесь сюда с оружием и, может быть, с подмогой. Как следует за меня отомстить, и мне на том свете будет приятно.
Зато мне на этом будет неприятно. Во дворе валялась опрокинутая тачка. Все-таки средство передвижения. Подняв протестующего слугу, Ираст Петрович посадил его в кузов и покатил. Сначала шагом, потом разогнавшись бегом.
— На этой тачке возили навоз, — пожаловался камердинер. — Господин, я не хочу умирать перемазанным в коровьем дерьме.
— Ну так не умирай! Странная должна быть картина, если посмотреть откуда-нибудь сверху, — подумал Фандорин. Человек в приличном, хоть и немножко пыльном костюме, катит через поле тачку, в которой сидит японский ковбой. Где-то сзади, стремительно приближаясь, несутся всадники. Все это похоже на нелепую, но занятную мальчишескую игру. Он споткнулся о камень и упал. Тачка опрокинулась, Масса рухнул в пыль. Тяжело дыша, Ираст Петрович кинулся к нему. Японец лежал без сознания. У чертовой тачки отлетело колесо. Теперь уж точно все. Погони пока не было видно, а неподалеку, за кустами, журчал ручей. Вот за это спасибо. Можно попить, привести себя в порядок, да и массу немного очистит, раз он так привередлив. Утолив жажду, вымывшись и как следует намочив платок, Ираст Петрович шел назад к Массе, чтобы перетащить его в тень, как вдруг услышал стук копыт. Удивительно, но, судя по звуку, лошадь была одна и двигалась нерезво, шагом. Взявшись за рукоять герсталя, Фандорин обернулся и увидел, как из кустов, потряхивая гривой, выходит серая кобылка Пегги. За ней, держа руки в карманах, появился насвистывающий Уошингтон Рид.
— Иду узнать, чем там у вас закончилось, — жизнерадостно сообщил он. — Сидел у входа в бутылочное горло, переживал. Вдруг русские бегут толпой. — Спасайтесь! — кричат бандиты. — Всех переубивают. Я говорю, а безголовый? Они мне, нет никакого безголового, за нами гонятся черные платки, и дальше побежали. Я кричу, а где Мел Скотт и мистер Фандорин? Китаец где? Убили всех, убили, и только пыль столбом. Вот мы с Пегги пошли посмотреть, раз безголового нет, интересно же.
Болтать Рид болтал, но в ситуации разобрался сразу, без объяснений. Помог усадить бесчувственного массу в седло, прикрутил к лошадиной шее арканом и только потом спросил. — А, Скотта, точно? — Грохнули. — Точно. С минуты на минуту они будут здесь. Негр шепнул что-то на ухо лошади, легонько шлепнул ее по крупу, и Пегги, некрасиво выбрасывая ноги, порысила вперед, но при этом так ровно, что Масса почти не раскачивался в седле.
— Не остановится, пока не добежит до салуна, — сказал Рид. — Кто-нибудь позовет Дока, все знают, что это ваш китаец.
— Он японец. На это Уош философски заметил.
— Моего прадедушку белые люди привезли из Синегамбии. Ну и что же, кто-нибудь когда-нибудь звал меня синегамцем? Мы для вас тут все негры, и это еще в лучшем случае. С другой стороны, если вы приплывете в Африку, вас тоже вряд ли станут называть русским. Я слышал, африканцы всех белых называют пяткалицами, если вежливо — ладонилицами.
Эраст Петрович оглянулся в сторону гор. — Мистер Рид, не могли бы вы идти побыстрее? Уош беспечно дернул плечами, поправляя лямку карабина.
— Зачем? Вот оно, ущелье, рукой подать.
— В ущелье нам и вовсе будет некуда укрыться. Но чернокожий и не подумал прибавить шагу, а чувство собственного достоинства не позволило Фандорину настаивать. Ну и допрыгались, докрасовались друг перед другом. Не успели пройти по бутылочному горлу и 500 шагов, как сзади донесся топот множества копыт, крики, гиканье. Оглянувшись, Эраст Петрович увидел столб пыли, в котором чернели силуэты всадников. Бежать было бессмысленно. Он достал герсталь и укрылся за большим камнем. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы преследователи приблизились на дистанцию револьверного выстрела. Рядом пристроился Рид. Он и в этой ситуации не утратил благодушия. Снял с плеча карабин, проверил мушку, передернул затвор.
— Не стреляйте, пока не подъедут вплотную, — предупредил Фандорин. — Иначе я с моим оружием вам не помощник.
— А зачем мне помощник?
Вот прицелился и выстрелил.
Первый из конных рухнул вместе с конем, но тут же поднялся и нырнул за выступ скалы. «Черт бы вас побрал! Вы промазали!»
Карабин снова рыкнул. Еще один из крутящихся в пыли верховых завалился с лошадью и опять спрятался, судя по резвости, даже не раненый. Остальные исчезли из поля зрения, рассредоточились и укрылись от пуль.
«Вы снова попали в коня!» — обругал незадачливого стрелка Фандорин.
Негр ответил. «Не в людей же мне стрелять. Может, я его убью?» А он человек приличный, или покалечу, а у него семья. И потом вы-то уедете, а мне тут оставаться.
Он нажал на спуск еще два раза, теперь даже не целясь.
Ничего, больше не сунутся, им тоже жить охота.
И действительно, хоть с того конца палили и густо, но пули уходили вверх. Очевидно, бандиты так и не поняли, откуда по ним стреляют. Эхо спутало.
Можно потихоньку трогаться дальше.
Пригнувшись, Уош выскользнул из-за камня. Фандорин последовал за ним. За поворотом они распрямились и пошли в полный рост. Выстрелы не стали реже, но уже не оглушали.
— Ну как, успокоились?
— спросил Рид, проявив неожиданную проницательность. И раз Петрович в самом деле лишь теперь поверил, что выберется из долины мечты живым,
тогда рассказывать, что там у вас произошло.
Выслушав, сглотнул слюну и странно глухим голосом спросил.
Покажите мешочек, который вы оттуда захватили.
Высыпал на ладонь маленькие желто-серые комочки и крупицы, лизнул одну, попробовал на язык. Лицо Уоша все заходило морщинами.
Это то, что я думаю?
Золото, — выдохнул Рид. На камешек вроде этого можно пить и гулять целый месяц в лучших заведениях Круктауна. А и много там ящиков.
Подумав, Ирас Петрович сказал. штук 30. Примерно вот таких.
И во всю стену зерновые вкрапления? От пола до потолка? Ствол к низу расширяется?
Да.
А пустой породы сколько?
Полагаю, с десяток груд. Кажется, мне по пояс.
Рид прикинул что-то, хлопнул себя по бедру.
Это невероятно! Такого содержания не было даже в Игл-Крике, где я однажды за день наковырял 6 фунтов.
Он плюнул на один из самородков, потер пальцем. А какая чистота! Будь я проклят, если это меньше 950-й пробы! Уж я-то в таких вещах толк знаю!